тело.
Откровенный подкаст о том, как людям привести тело в порядок правильно и с удовольствием. Правда, тело.
Здравствуйте, это подкаст «Правда тела», где мы стараемся максимально честно говорить о том, что же такое норма для наших тел, на что они способны и к чему следует стремиться нашими тушками. Меня зовут Илья Переседов, я журналист, и вместе с Натальей Лосевой. Здравствуй, Наташа.
Вы заметили, какая хрипотца и придыхание сегодня у Переседова? Сразу чувствуется, что тема тебе близка и нравится, да? Перешел на эротический шепот, друзья. Не знаю, как вы относитесь к марафонам и бегам, но Переседов явно неровно
дышит. Люблю я это дело, что с этим поделаешь? А у нас сегодня в гостях основатель бегового сообщества, директор московского марафона Дмитрий Тарасов. Здравствуйте,
Дмитрий.
И мы поговорим про беговую культуру в столице, в России.
Что такое беговая культура?
А вот нам сейчас Дмитрий расскажет.
Не, ну подожди, ты же вопрос задаешь. Что такое беговая культура?
Ну что такое культура? Что такое культура? Вот то же самое и беговая культура. То есть это то, что люди делают, как они делают, что они при этом испытывают, как они организуются и самоорганизуются, и зачем им вообще нужно беговое сообщество, в том числе московский марафон. Я это как-то так себе вижу.
Вообще, Дмитрий, мы хотели поговорить с вами, как меняется вообще бег. И я бы даже назвала не культуру, наверное, а традиции бега, забегов, марафонов в Москве и в России за последние годы, потому что мы прошли ковид с кучей ограничений. Ну и вообще, наверное, вот, знаете, когда бывает какой-то вот такой сверхинтерес к чему-либо, то по траектории синусоиды он потом падает. А вот пик интереса и популярности марафонов в России был уже? Ну, то есть была ли какая-то точка достигнута, после которой пошел откат?
Это, на самом деле, философская тема, и очень радостно, что у вас так вызывает такое отношение бег.
Да мы бегаем с ним, только мы, знаете, мы там бегаем вот в этих последних кластерах, но радуемся тому не меньше, чем те, кто бегут в кластере А.
Ну, все правильно, так и должно быть. Я тоже бегаю не в первом кластере, мне очень хорошо в моем. Комфортно. На самом деле культура только формируется, да, и если говорить об этом, культура беговая получила, мы всегда себя считаем, что она получила свое второе дыхание где-то в 2010 году, когда крупный бренд инициировал активации в области бега, создал беговой проект, который достаточно долго жил, и он вдохнул новую жизнь и отношения со стороны молодежи непосредственно к бегу вообще в целом. До этого мы были наследниками советского прошлого, когда, в принципе, тоже в советские времена бег был достаточно популярным. Бегало очень много людей. В основном это были беговые клубы с предприятий, профсоюзы, да, общества и тому подобное. Но понятно, что времена перестройки сфокусировали внимание большого количества людей на совсем других вещах.
Ну, просто на выживание.
На выживание. Mm-hmm. А вот с 2010 года пошел вот этот бум. И в основном изначально его классифицировали как некий тренд, некий бум, связанный с тем, что это стало модно. Бегать стало модно. Это на самом деле это такой первый этап развития беговой культуры. Надо было задать тренд на модность, чтобы молодежи стало это интересно. Во-вторых, надо было со своей стороны бренду показать, что бегать — это хорошо. Бегать — это нормально, это без каких-то усилий, которые изначально мы помнили со времен школы, что нам бегать было 3 километра достаточно тяжело, потому что в основном мы, конечно, не занимались спортом.
Ну, конечно, и полкласса «колит бок», говорили полкласса,
да,
и сходили,
да,
с дистанции.
У вас сходили дистанции и «колит бок», а у нас писали медицинское заключение, шли к врачу и говорили: все, мы не занимаемся в этот момент.
Продвинутые.
Продвинутые, да. Но вот именно с этого момента все и повернулось. Дальше у нас был период где-то примерно 2 или 3 года, когда формировалось это молодежное течение, подтягивались вузы, этот бренд открывал беговые клубы в вузах, в парковых зонах, потихонечку аудитория начала расти. И вот 2000...
стали воспринимать именно тогда неожиданно многие бег, особенно вы сказали слово «беговые клубы», я вспомнила, как
способ, метод общения,
коммуникации, досуга даже какого-то, да, такого
правильно.
Летнего вечера. Ну, кто-то
на
веранде
сидит.
На
этом немножко подробнее остановимся, потому что при всей стремительности развития этого процесса, я уверен, что многие слушатели не подозревают, что вот если они живут рядом с каким-нибудь парком, то
или
там наверняка есть какой-то беговой клуб, к которому можно присоединиться, найти там, с одной стороны, друзей и людей для общения, а с другой стороны, тех, кто подскажет, как правильно и безопасно начать бегать. Вот где эти беговые клубы вообще живут,
как их узнать. И это может быть частью,
да,
частью вашей социальной жизни.
Да.
Такой активный, ну, очень приятный.
Подождите, вот очень много вопросов, а я хочу все-таки...
Давайте договорим про эволюцию.
Да, но, про эволюцию, потому что...
Но про беговые клубы мы вернемся потом.
Обязательно, да. Потому что мы покажем, как один из этапов развития.
Итак, 10-й год.
10-й плюс 3, это уже 2013 год.
Становится
начинается
популярным, модным.
Модным, и появляется у молодежи, которая до этого бегала 5 и 10 километров, появляется желание бегать более длительные дистанции. Uh-huh. Там полумарафоны, марафоны, они сформировались. То есть, ну, это нормальная, на самом деле, история с эволюционным развитием человека. Да, вначале он бегает маленькие дистанции, потом все длиннее и длиннее дистанции становятся, да, и появляется потребность самоутверждения. Да, марафон, в принципе, это про самоутверждение, да, как бы достижение чего-то такого значимого для себя в жизни. И вот формировалась аудитория, которая хотела и требовала новых форматов забегов на длинные дистанции. Вот тогда появился московский марафон. И, в принципе, с этого момента мы можем начать отсчет вот как раз формирования культуры, да, именно беговой. Я никогда не думал и не оценивал это с позиции существования бегового сообщества московского марафона. И мне казалось, ну, мы просто развиваемся, и в параллели развиваются все. Ну, вот как-то здесь развивается, тут развивается. А вот буквально несколько лет назад, как раз в начале пандемии, по-моему, 2020 год, мы готовились к выступлению на Urban Forum московский, который был первый, он проходил в Заряде. И мы готовили презентацию относительно того, что такое беговое сообщество и в целом, насколько оно повлияло или влияет на развитие. Вообще, кто мы? То есть самый главный был вопрос, кто мы, что мы делаем? И вот тут с этого момента началось мое личное переосмысление того, что такое беговое сообщество, и что это не просто организатор массовых спортивных забегов, но это и компания, которая влияет на развитие беговой культуры.
Ну и вообще формируется какая-то новая социальная страта, да, людей, которые довольно много времени своей жизни
посвящают спорту.
Да,
да, да. Причем я вот здесь специально сказал спорту, потому что многие думают о беге, но на самом деле развитие беговой культуры влияет и на развитие в целом ЗОЖа, спорта как такового, потому что мы являемся начальным этапом для формирования вот этого желания заниматься спортом для многих.
Давайте я, может быть, с позиции пользователя в двух словах расскажу, что такое беговое сообщество, потому
да
что я думаю,
без
что
тебя так говорить, да, без
не
тебя
все
невозможно.
Слушатели поймут. Значит так, друзья, смотрите. Если вам нравится наблюдать за тем, как красивые или не очень там красивые люди, но весело двигаются вот там по парках набережно там.
Не бывает бегая. Некрасивых людей.
Ну, я говорю про оценочное суждение. Если вас манят полки с разными там кроссовками в магазинах и так далее, но вы не знаете, как этим всем начать заниматься. Обратите внимание, что в Москве есть такой феномен, который называется беговое сообщество. Он легко гуглится, ищется в интернете. Что это собой представляет? Первое, это набор, насколько я понимаю, забегов, в которых можно принять участие. Причем забеги это бывают как глобальный там московский марафон и так далее, так более локальные и тематические. То есть там красочный забег, это когда ты бежишь, тебя обсыпают сухими красками. Ночной забег, где все там бегут с фонариками. Там забег в Лужниках. И при этом на каждой длинной громадной дистанции есть еще дополнительно для там, как бы, любителей, начинающих или тех, кто пробует себя в других как бы, расстояниях, более короткий забег. То есть на полумарафоне, это, если не ошибаюсь, 5 километров, да, на марафоне 10,
да.
В которых тоже можно принять участие и получить медальку на финише. При этом, вот кроме того, что можно принять участие, и там все очень здорово организовано, например, уже на стадии регистрации ты выбираешь время, с которым ты хочешь эту дистанцию пробежать. И если, например, ты бегаешь медленно, ты выбираешь кластер, где будет рядом с тобой находиться люди, которые точно так же двигаются, как ты. То есть, с одной стороны,
и вам
ты
нормально.
Окажешься частью вот этой человеческой змеи, в голове которой находятся профессиональные спортсмены. И мне безумно нравится, когда мы тыгдыкаем своим хвостиком, а мимо нас уже в обратную сторону бегут эти суперпрофи, но они пробегают мимо тебя в расстоянии полуметра, и ты понимаешь, что вы все внутри одного этого организма. Это очень интересно, здорово. Кроме того, там есть информационная база, которая сохраняет все ваши результаты. И, соответственно, если ты начинаешь в этом регулярно участвовать, то ты можешь отслеживать. Ты можешь отслеживать свой прогресс. Ты можешь смотреть, когда ты уже знакомишься с другим человеком, прям можешь пробить его фамилию и посмотреть, как он бегает, да? И еще, как вишенка на торте, это последнее, что... Ну, я делюсь своими такими как бы эмоциональными... адреналинными вспышками,
да, да.
На всех значимых забегах на трассе есть фотографы, которые постоянно фотографируют толпу. И у тебя есть возможность после того, как, ну, там, через несколько дней после того, как соревнование закончилось, даже, ну, забег закончился, по своему номеру или по своей фамилии пробить и увидеть все фотографии, на которых ты появился, и, соответственно, приобрести те, которые тебе понравились. Причем опытные бегуны, я уже вот замечаю, особенно по девушкам, они там уже там в конце, она может бежать как такая старушка-развалюшка, но видит фотографа, собирается, значит, трансформируется в такую грациозную лань, с улыбкой пробегает мимо него, и потом снова такая...
Ну, вы правильно описали. Беговое сообщество изначально — это организатор массовых спортивных мероприятий. И этот бренд был создан как зонтичный, потому что мы не могли позиционироваться как организатор, условно, от команды московского марафона «Забег Кросс Лисья гора» или что-то еще. И мы решили создать зонтичный бренд, который, в принципе, ассоциировал бы у аудитории принадлежность к качественному организатору того или иного забега. Вот и все. Поэтому вот если мы берем свою историю, мы говорим про организатора. Но возвращаемся к теме формирования культуры. Мы все-таки обращаем внимание на то, что мы за все время своего существования вовлекли в бег порядка 500 000 человек. Это достаточно большая цифра. И то, с чего, в принципе, я и начал изучать статистику в рамках Urban Forum, это 500 000 человек. Помимо этого, если смотреть на развитие беговой культуры, мы сформировали рынок. Что означает рынок? Появилось очень много новых производителей разной продукции в России благодаря развитию бегового рынка.
А какой продукции, например?
Например, появились производители гелей, которые со своей стороны стали производить это в России.
Питательные гели, которые бегуны во время
изотоники,
забега.
Гели, да, все, что как бы нужно и необходимо спортсмену в период получения определенной нагрузки. То, что мы же не гелями пользуемся не только, когда бегаем, да, но и когда играем в футбол, если посмотрите, футболисты используют их, да, другие спортсмены, в том числе циклики, ну, в основном. Появились производители спортивной одежды российские, которые стали производить очень качественную одежду.
Вы уже как пользователь отмечаете, да, что одежда спортивная российского производства вполне может конкурировать...
Она не вполне может конкурировать, она конкурентоспособна, если говорить про одежду. И я очень хочу, чтобы таких брендов появлялось больше.
А дороже, чем западная?
Они...
Как часто бывает, наши качественные почему-то становятся дороже, чем западные.
Такое тоже бывает, но я могу сказать, что они конкурентоспособны с точки зрения цены, но в некоторых вещах они даже превосходят по качеству, что на самом деле тоже очень важно.
Особую что? Насколько я знаю, что мы с обувью мы не очень конкурируем.
Это очень
не умеем и кроссовки производить.
Очень долгий процесс. Для этого должна сформироваться, ну, во-первых, потребность, да, не забывайте. Смотрите, рынок беговой американский, да, это 50 000 000 человек. Представьте себе, вот есть ради чего инвестировать деньги в новые технологии. У нас пока рынок еще 500 000, но я думаю, что на самом деле...
500 000 только в Москве.
Да, а так он, ну, я думаю, что там несколько миллионов, но я сейчас его говорю с точки зрения ЗОЖа, потому что очень много людей увлекаются лыжами, циклики, да, сейчас очень растет велосипедный рынок, да, там беговой рынок, в целом их становится очень много. Вот, но возвращаясь к этому, хочу сказать, что это просто вопрос эволюции, и через какое-то время, я уверен, такие бренды появятся. Сейчас уже появился бренд отечественный, который производит с своей стороны обувь, да, производит ее в Екатеринбурге, да, удивительно, и с своей стороны делает достаточно хорошую по качеству обувь.
А что там, кстати, в спортивных беговых кроссовках, что там нужно уметь делать?
Колодка, основная колодка, то, в принципе, что и дает возможность вам бежать, разгружая суставы и все остальное, или наоборот.
А вот сами материалы, которые там...
Можно спокойно производить и делать их, допустим, как делают машины в России, да, там закупаешь часть технологии в Китае и так далее. Ну вот я в целом, чтобы было понятно. Поэтому...
То есть ничего непреодолимого для того, чтобы мы начали выпускать спортивную обувь нормальную, качественную?
Деньги.
Деньги. То есть инвестиции для чего? Для того, чтобы построить фабрику,
построить
закупить
фабрику,
нужные, нужные
оборудование,
станки,
да,
оборудование.
Ну, потому что это всегда упирается только в то, что есть ли рынок или нет. Стоит ради него покупать или не стоит оборудование, что оно долго, долго окупается, если нет рынка.
Что еще появилось вот из такого?
Появились беговые клубы. Их очень много. Как раз мы возвращаемся к теме беговых клубов. Появились отдельные команды, которые готовят людей к различным видам стартов. Да, это циклический, это бег.
Но я так понимаю, что вот у вас нет пока там прям такого аффилированного сообщества беговых клубов с вами, чтобы я вот к вам на сайт зашел и увидел каталог там по карте.
Я выбираю,
карте,
например,
да.
район, да, и там, где в моем районе
такое
есть...
пока у вас
слово,
не реализовано.
Слово аффилированное вы имеете в виду, что у нас свой собственный беговой клуб?
Нет. нет.
Ну, как-то связано с
знак качества от вас. Что вот, так что
нет,
вот это квалифицированные люди.
У нас такого нет, и это на самом деле тоже один из вопросов развития, потому что рынок очень активно развивается, появляется очень много беговых клубов и много тренеров, да, которые с своей стороны оказывают услуги.
Я знаю, что вот в Москве есть клубы прям с многолетней историей, которые тянутся еще там с советских времен, как бы их не
их осталось
много.
Два.
Да, но они есть.
Да.
Вот. А есть частные инициативы, но опытных тренеров, есть инициативы разных любителей, причем не все они плохие.
Так и есть.
А бывают, ну, такие объединения, к которым есть вопросики.
Очень большие вопросы, да. И поэтому вот мы и не проводим никакой ассоциативный ряд, и ни с кем не пытаемся соприкасаться, только по одной причине, потому что нам кажется, что рынок должен устаканиться, в первую очередь. Потому что я уверен, что те, кто работает плохо, так или иначе вымрут. Ну, это вот, знаете, такой Чарльз Дарвин, да, открыл в свое время закон. Вот фактически мы думаем, что так же и будет. Вот, но давайте продолжим, да. Если говорить о развитии культуры, то появились беговые клубы, появились производители спортивной одежды и обуви, появились производители питания, появились производители воды, которые с различными добавлениями, да. Ну, и так далее. Появились производители массажеров, сейчас появились тайминговые системы, и их становится все больше, больше и больше. Почему? Потому что, во-первых, какое-то время назад был взят курс на импортозамещение, это раз. Второе, скажем так, у российских инвесторов или у российских предпринимателей из-за увеличения рынка появляется желание вкладывать и инвестировать туда деньги. Что дальше? Да, посмотрите, если говорить о Москве с точки зрения развития беговой культуры, появились беговые дорожки. И еще некоторое время назад их не было, в Лужниках она появилась. Первое, благодаря Лужникам и главному архитектору города Москвы, который, кстати, тоже бегает, Сергей Кузнецов, да, который бегает очень быстро, да, очень. То есть он бежит марафон быстрее, чем 3 часа.
Да,
да. И по марафонским меркам, да, он достаточно зрелый, да, мы с ним вот ровесники, но он бежит очень быстро. То есть это когда, по-моему, 2.45 или 2.46 у него время.
Круто.
Вот это прям для меня это просто какой-то невероятный показатель. И это его инициатива, и он очень сильно топил, я знаю, вместе с Лужниками за реализацию данного проекта. Но теперь у него есть и другие проекты, которые связаны с облагораживанием городской инфраструктуры, в том числе интеграцией туда беговых дорожек и тому подобное. Я надеюсь, что его инициатива будет поддержана мэром Москвы Сергеем Семеновичем. Но я с позиции того, что я вижу, потому что я в это вовлечен. И поэтому, если мы с вами видим, ну, такое некое классное изменение, в том числе городской инфраструктуры, это означает только о том, что город обращает внимание на изменения и на появление достаточно большого блока, да, людей, бегающих, активно занимающихся спортом, а следовательно, это как раз то, что есть, это и есть формирование беговой культуры.
Какая примерная численность вот таких заметных мероприятий, например, московского марафона?
Вот сейчас, в ближайший 23-й год, 24-й год, как вы прогнозируете? И что
трудно,
получаете?
Трудно прогнозировать. Во-первых, мы с вами выходим из пандемийных годов, да, и мы, кстати, видим с вами, что есть тенденция к увеличению количества людей, занимающихся спортом и бегом в целом.
Угу.
Да, увеличивается количество людей, которые активно занимаются бегом. Есть исследования, которые говорят, что люди очень много ушли из фитнес-клубов и вышли заниматься на улицу,
угу.
Перешли работать и заниматься в беговых клубах, в клубах триатлонов, да, там заниматься лыжами и так далее. И это, на самом деле, хорошая тенденция. Я просто не могу не радоваться этому. Вот, но что повлечет это за собой, я пока не знаю, потому что я привык все равно исходить из статистики. Пока статистика хорошая. Да, мы открыли первый забег апрель, и у нас произошло увеличение количества участников примерно на 20%.
По отношению к чему?
По отношению к прошлому году, если мы говорим с вами.
И сколько было в итоге человек?
5500 человек, да. Ага. То есть это, в принципе, достаточно много.
Ну, вы там убежали пятерочку, да?
Пятерку,
помню,
да. Но такая... для пятерки 5500 человек – это достаточно хорошо.
Угу.
И мы надеемся, что достаточно... Вот сейчас у нас уже нету слотов на 5 километров в рамках московского полумарафона, да, все они полностью тоже все выкуплены. Что будет здесь с 21 километром, пока не знаю, смотрю за тенденциями, но уверен, что мы приблизимся к лимитам. И очень надеюсь, что в этом году на московском марафоне мы тоже вводим очень близки к лимитам, потому что они больше, чем в предыдущем году.
Слушайте, а если у вас будет вот полная распродажа, что же вы сделаете потом? Вы, может быть, увеличите количество мест, или это невозможно?
Вы знаете, хороший вопрос, потому что практика мировых марафонов говорит о том, что, во-первых, надо разделять. Как только мы достигаем какого-то определенного лимита по количеству участников, нам что-то нужно делать с забегом-спутником. Ну вот, например, первый год, в этом году мы разделили пятерку от полумарафона в рамках московского полумарафона. Сделали это осознанно, потому что понимаем, что переваривать такое количество людей в день мероприятия в один день достаточно сложно.
То есть уже в один день не пробежают? Потому что были люди, которые даже ухитрялись и, значит, полумарафон отмахать, и еще на пятерку успеть.
Не могли бы они этого такого сделать, потому что, с своей стороны, у них старт в одно и то же время, вот, поэтому у них вряд ли это получится сделать. Но, например, есть такой очень классный марафон в Валенсии, и я вот был буквально в конце 2020 года был в Валенсии и бежал там десятку, и они как раз именно в этот год приняли решение, что теперь со следующего года не будет десятки в рамках марафона, потому что они достигли определенного количества людей на марафонской дистанции.
Сначала отказываются.
И решили просто его вообще, что ли, прихлопнуть?
Они его прихлопнули по одной причине, сфокусировались на развитии марафона.
Каждый раз, когда в Москве марафон, мир социальных сетей делится на две части, да?
Прекрасные две части.
Меньше, самая маленькая. Все такие, классно, да, там я бежала, и там мой муж бежал, моя сестра бежала, а мы стояли, а мы махали. Такая вот ликующая, радостная, а большая часть, я считаю, это завистники, конечно, значит, которые находят миллион разных контраргументов, почему нельзя было в субботу перегораживать улицы. В пандемию это было, значит, критиковали за то, что все бежали слишком плотно и чуть ли не обвиняли марафонцев в том, что они по их вине тут, знаешь, ковидные вспышки происходят. Ну и еще много-много-много контраргументов. Да, вот это такая общественная дискуссия городская идет. Вас это вообще как-то беспокоит? Вы это просто игнорируете? Вы думаете про то, как изменять маршруты? Вы думаете, как вовлечь? То есть какая-то у вас внутренняя рефлексия по этому поводу и идеи, как быть-то с теми, кто вами, нами недоволен?
Ой.
Учитывая, что их большинство, между прочим.
Пока. Я очень люблю говорить слово «пока». Смотрите, мы, конечно же, обдумываем разные модели и ситуации, как выходить из этого всего и как формировать ту самую культуру, о которой мы с вами говорим. Беговая культура, она же измеряется не только количеством участников, но и тем, как те, кто не бежит, относятся к тем,
вот
кто бегут.
Вклинюсь, как раз сторонники больших красивых праздников марафонов очень часто приводят в пример другие столицы,
да,
которые, между прочим, не так красивы, как Москва.
Да.
Это действительно не просто городской праздник, а люди приезжают из других регионов, чтобы побыть на трибунах, чтобы дать там пятюню,
да,
чтобы что-то покричать, стать с плакатом и чувствуют себя даже... Люди на инвалидных колясках, понимаете, вот выезжают, значит, там, ну, это видели, конечно, все. И это действительно получается такой вот просто детский незамутненный праздник даже для тех людей, у которых кроссовок беговых нет, но они хотят в этом быть. И очень часто такие бегуны, как вы, которые ездят по другим марафонам, они пеняют, что, ну, слушайте, ну, почему у нас-то этого нет? Тем более, ну, красавица Москва, красавец Петербург. Это же действительно может быть такая картинка фантастическая, хорошую погоду. Чего не хватает нашим людям это так принять? Или властям можно что-то изменить?
Давайте как-нибудь я попытаюсь об этом, обо всем рассказать, потому что у меня болит голова на эту тему очень сильно. Я как бы единственный, наверное, кто изначально начал думать потом, как менять
отношения
да, со стороны жителей города к мероприятию, которое мы делаем. Вот. Но в первую очередь давайте вернемся и просто рассмотрим пока на примере американского марафона, да, на котором я был. Я бежал два раза в Нью-Йорк и два раза видел примерно миллион человек на улице города, которые болеют. Там только единственный был квартал, который был прям вот тишина-тишина. Это ортодоксальный квартал, в котором мы пробегали. Ты прям сразу чувствуешь, что ты выбегаешь из одного района, прям пересекаешь границу,
видимо,
и такая тишина.
Квартал ортодоксальных евреев-хасидов.
Да,
потому что
да.
В России фраза «ортодоксальный квартал» воспринимается как типа православный. Нет, это хасидский как бы квартал.
Да, он как раз есть в Нью-Йорке, и вот ты прям реально понимаешь, что ты вбегаешь в тишину. А вот. Потому
бежишь
что все,
шепотом.
Да, бежишь шепотом, и все вокруг на тебя смотрят и понимают, что ты делаешь что-то не то, как бы по сравнению с ними. А вот, ну ладно.
А там тоже в субботу это происходит?
В воскресенье там происходит. Но
ты бежишь в ненадлежащем виде, во-первых.
Ну, это да.
Да, ну вот. Но смотрите, да, в чем есть плюсы того, что происходит там? Там на самом деле создана культура. Люди приезжают на большое топовое мероприятие, приезжают не одни, приезжают с семьей, потому что для них это возможность провести какие-то каникулы, да, выходные вместе, в другом городе, на большом празднике, спортивном мероприятии, где они могут приобрести спортивную продукцию, вместе побегать, потому что там тоже есть накануне пятерка, 5 километров, которые ты можешь пробежать, да, от здания ООН там, до там, центрального парка и финишировать те же самые ворота, где завтра будут финишировать люди, которые бегут 42 километра. И самое-то главное не в том, что они приезжают, что там не очень большое количество людей, в том, что люди, которые, вот представьте себе, 500 000 человек пытаются зарегистрироваться на марафон, в котором принимает участие 75 тысяч человек. Это, во-первых, гигантская конкуренция и ажиотаж. Во-вторых, те, кто готовится и попадает, получает слот на Нью-Йорк.
А это чисто лотерея?
Это лотерея, да.
Но там нужно соответствовать нормативам бега.
Нет, в Нью-Йорке нет, там Нью-Йорке немножко другая история. Это в Бостоне. А в Нью-Йорке немножко по-другому. Далее, те, кто готовится, они становятся идолами для всего того квартала, района и дома, в котором они живут. То есть люди, увидя, что там кто-то бегает и так далее, и когда они узнают, что он готовится к Нью-Йоркскому марафону, они впоследствии выходят на улицы города, распечатывают фотографии этого человека, наносят его на пластик.
Даже если не знают его
лично. Его не знают лично. Они
даже
выходят,
если у него нет шанса в нем победить.
У него нет шанса в нем победить. Вот, и они выходят, потому что он является победителем в их глазах, потому что он преодолевает эту дистанцию, он становится одним из тех, кто божественной рукой, да, как бы каким-то образом попадает в число этих 75 тысяч человек. И они прям реально болеют кварталами, потому что я видел много раз, когда бегут люди, замечают свою фотографию, их кто-то видит, и там прям взрывается весь там, там кусок из 20-30 человек, которые начинают кричать в диких воплях о том, что это бежит человек, которого они знают. Они все обнимаются, братаются, целуются, и потом этот человек убегает дальше. И вот таких моментов я видел очень-очень много в течение всей дистанции, потому что люди встречают в разных местах. А некоторые вещи, кстати, перемещаются.
Когда такое будет у нас в Москве?
Для этого мы делаем сейчас очень много. У нас велась в прошлом году программа болельщиков на московском марафоне. Мы подключили бизнес, который, с своей стороны, открывает кафешки, рестораны для того, чтобы создать условия для болельщиков. В том году...
Надо давать скидку. Ты приходишь, номер показываешь, ты пробежал, медальку
дают,
тебе, хоба!
Там болельщикам предоставляют бесплатный кофе.
Я прям знаю... кафе на набережной, вот когда ты в полумарафоне Москва, и там такие люди с бокальчиками.
Слушай, а можно, знаешь, еще? А можно еще сдавать в аренду балконы.
Да.
Это, кстати, тоже бывает. В Нью-Йорке именно я видел такие вещи. Вот, поэтому это вопрос формирования культуры, и к этому надо идти, и вот мы в целом сейчас этим занимаемся.
Друзья, мне кажется, вдохновляющий просто финал нашего разговора. Мы будем его продолжать, потому что бег, марафоны — это не просто вот заняться спортом, если ты хорошо бегаешь. Да? Это часть вот какого-то такого обмена энергии, радости, которую мы, безусловно, заслужили. И спасибо вам огромное, что вы это делаете. А я достаю кроссовки, опять слышу, надо тренироваться.
Да, а ты знаешь норматив бега твоих кроссовок? Может быть, уже пора их менять? А у нас в гостях...
А я любитель.
А у нас в гостях был основатель бегового сообщества, директор московского марафона Дмитрий Тарасов. Дмитрий, спасибо вам огромное. Я достаточно хрипло это сказал. Под конец.
Хриплее не бывает, друзья. Это спецвыпуск, эпизоды, посвященные бегу. Слушайте и выходите или болеть, или бежать. Там увидимся.
Правда тела.
Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.